«Эраст Петрович», — донеслось откуда-то издалека. «Фандорин, ничего, если я войду?» То, что произошло далее, не заняло и секунды. Старый японец в два бесшумных прыжка оказался у окна, подскочил, перевернулся в воздухе, в полете оперся одной рукой о подоконник и исчез. Тут на пороге возник Всеволод Витальевич, в панаме с тросточкой, готовой к пешеходной экскурсии. По шее Фандорина пробежали колки и мурашки. Он обнаружил, что может повернуть голову. Повернул, но старика уже не увидел, лишь покачивалась занавеска.
— Это еще что такое? Гадюка! — закричал Доронин. — Не двигайтесь!
Змея перепуганно метнулась с груди Эраста Петровича в угол комнаты. Консул бросился за ней и принялся бить тростью по полу так яростно, что палка с третьего удара переломилась пополам. Титулярный советник оторвал затылок от ковра. Кажется, паралич понемногу проходил. — Я сплю? — пролепетал он, едва ворочая языком. — Мне приснилась змея.
— Не приснилось!
Доронин, брезгливо обернув пальцы платком, поднял за хвост убитую рептилию. Рассмотрел, сдвинув очки к кончику носа. Поднес к окну, выбросил. Осуждающий поглядел на похрапывающего массу, тяжело вздохнул. Потом взял стул, сел напротив вяло ворочающегося помощника, воззрился на него тяжелым взглядом.
— Ну вот что, дорогой мой,
— сурово начал консул, — давайте-ка без дураков, на чистоту.
— Каким вчера? — Серафимом прикинулся. — В борделе не ходит, про опиоманов слыхом не слыхивал.
Доронин втянул носом воздух.
— Опиумом не пахнет, стало быть, предпочитаете инъекции? Знаете, как называется то, что с вами произошло? Наркотический обморок. Не мотайте головой. Я не вчера на свет родился. Сирота мне рассказал про ваши вчерашние подвиги в притоне. Хорошего же слугу вы себе подобрали. Это он добыл вам наркотик? Он кто же еще? И сам попользовался, и хозяину услужил.
Скажите мне одно, Фандорин, только честно. Давно пристрастились к зелью? Эраст Петрович издал стон, покачал головой.
«Верю. Вы совсем еще молоды. Не губите себя. Я вас предупреждал. Наркотик смертельно опасен, если не умеешь держать себя в руках. Вы только что чуть не погибли. По нелепейшей случайности. В комнату заползла мамуси, а вы оба были в наркотическом трансе, то есть в самом беспомощном состоянии».
«Кто?» — слабым голосом спросил титулярный советник. «Кто заполз?»
«Мамуси. Японская гадюка. Названица нежная, но в мае после зимней спячки мамуси очень опасны. Если укусит в ногу или руку, еще ничего. А если в шею — верная смерть. Бывает, что мамуси по каналам приплывают с рисовых полей в сеттельмент, забираются во дворы, даже в дома. В прошлом году такая же гадина укусила сына одного бельгийского коммерсанта. Мальчика не спасли. Ну, что вы молчите?»
Эраст Петрович молчал, потому что сил на объяснение не было. Да и что бы он сказал? Что в комнате был старик с горящими, как угли, глазами, а потом взял и вылетел в окно? Тогда консул лишь укрепился бы в уверенности, что его помощник — закоренелый наркоман, подверженный галлюцинациям. Лучше отложить этот фантастический рассказ на потом, когда перестанет кружиться голова, а речь вновь обретет членораздельность. Честно говоря, молодой человек теперь и сам был не до конца убежден, что все это произошло на самом деле. Разве такое бывает? Но прыгучий старик, который носит в рукаве ядовитую змею, мне не привиделся. И у меня есть верное тому доказательство. Его я предъявлю вам чуть позже. Закончил Фандорин и обвел взглядом слушателей: сержанта Локстона, инспектора Асагаву и доктора Твикса. Весь предыдущий день титулярный советник пролежал пластом, медленно приходя в себя, и лишь после десятичасового глубокого сна, наконец, полностью восстановил силы. И вот теперь в полицейском участке рассказывал приключившуюся с ним невероятную историю членам следственной группы. Асагава спросил: — Господин вице-консул, вы совершенно уверены, что это тот самый старик, который в Ракуэне ударил капитана?
— Да.
Маса не видел его в спальне, но когда я с помощью переводчика попросил его описать человека из Ракуэна, приметы совпали. Рост, возраст, наконец, особенный пронзительный взгляд. Это он, никаких сомнений. Познакомившись с этим интересным господином, я готов поверить, что он нанес Благолепову смертельную рану одним единственным прикосновением. Диммак, кажется, вы так это назвали, доктор.
— Но зачем он хотел вас убить? — спросил Твикс.
— Не меня, а Массу. Старый фокусник откуда-то прознал, что у следствия имеется свидетель, который может опознать убийцу. План, очевидно, был такой. Усыпить моего камердинера, напустить на него мамуси, а выглядеть это будет как несчастный случай. Тем более, что в сеттельменте такое уже было. Мое неожиданное появление помешало осуществить этот замысел. Визитер был вынужден заняться мной и проделал это так ловко, что я не смог оказать ни малейшего сопротивления. Не понимаю, почему я до сих пор жив? Вопросов множество, просто голова кругом. Но самый важный — откуда старик узнал о существовании свидетеля?
Сержант, доселе не проронивший ни слова и лишь мрачно посасывавший сигару, изрек. — Слишком много болтаем, да еще при посторонних. Что, к примеру, тут делает этот англичанин?
И невежливо ткнул пальцем в сторону доктора. — Мистер Твикс, принесли? Вместо ответа обратился Фандорин к врачу. Тот кивнул, достал из портфеля что-то плоское и длинное, завернутое в тряпку. Вот, сохранил. А чтоб покойнику не лежать в гробу с голой шеей, пожертвовал свой собственный крахмальный, — сказал Твикс, доставая целлулоидный воротничок. — Можете сравнить отпечатки? Титулярный советник, в свою очередь, развернул некий сверток и извлек оттуда зеркало. Оно лежало на подоконнике. Делая кульбит, мой таинственный гость коснулся поверхности пятерней.
— Что за чушь? — пробурчал Локстон, наблюдая, как Твикс разглядывает в лупу оттиски.
— Большой палец тот же самый, — торжественно объявил доктор. — Отпечаток в точности, как на целлулоидном воротничке. Дельта, завиток, разветвление — все совпадает. — Что это? — быстро спросил Асагава, придвигаясь. — Какая-нибудь новинка полицейской науки? Твикс с удовольствием принялся объяснять. — Пока только гипотеза, но уже основательно проверенная. Мой коллега доктор Фолц из госпиталя Цукидзи пишет об этом научную статью. Видите ли, джентльмены, узор на подушечках наших пальцев уникален и неповторим. Можно встретить двух людей, похожих друг на друга, как две капли воды, но невозможно найти два полностью идентичных отпечатка. Об этом знали еще в средневековом Китае. Вместо подписи под договором рабочие прикладывали оттиск своего большого пальца. Ну, такую печать не подделаешь.
Сержант и инспектор слушали, раскрыв рты, а доктор все глубже уходил в исторические и анатомические подробности.
— Какая великая вещь прогресс! — воскликнул обычно сдержанный Асагава. — Нет таких тайн, которые он не в силах разгадать.
Фандорин вздохнул.
— Есть. Как с точки зрения прогресса объяснить то, что вытворяет наш бойкий старичок? Отсроченное убийство, погружение в летаргию, временный паралич, гадюка в рукаве, мистика.
Асагава и Твикс переглянулись.
— Синоби, — сказал инспектор.
Доктор кивнул.
— Я тоже о них вспомнил, когда услышал про мамуси в рукаве.